разрушены и захвачены укрепления первой линии, и для того, чтобы прорвать немецкий фронт, нужно было только непрерывно продолжать наступление, французская артиллерия неожиданно замолкла. Оказывается, пушечные стволы до такой степени разогрелись от непрерывной стрельбы по колючей проволоке, что продолжение огня оказалось невозможным. В результате весьма перспективное наступление французов было сорвано. В Первую мировую применялись 20, даже 30 рядные проволочные заграждения. При этом немецкие окопы на Восточном фронте были опутаны такой прочной проволокой, что ее часто не брали ножницы русских пехотинцев. Для разрушения немецких заграждений фронтовые умельцы придумали мортирку, которая стреляла якорьком с тросом. Зацепившись за проволоку, можно было из укрытия, не подставляя себя под выстрелы, растаскивать проволочные заграждения. 20 век стал, безусловно, веком колючей проволоки. Она изменила мир. История колючки началась в 1873 году. Фермер Джозеф Глидден из штата Иллинойс стал экспериментировать с короткими проволочными колючками, обернутыми вокруг длинной проволоки. Для ускорения этого процесса он применил старую кофемолку. Чтобы закрепить колючки на своих местах, Глидден использовал вторую проволочную нить, обернутую вокруг первой. Конструкция оказалась настолько удачной, что торговец с кабинными изделиями Элвуд предложил изобретателю деловое партнерство. В 1874 году Глидден получил патент. До окончания этого года компаньоны продали 5 тонн колючки, за весь следующий год 300 тонн. В 1876 году фермер-изобретатель расстался со своей долей в компании, получив в качестве компенсации 60 тысяч долларов и лицензионные отчисления по 50 центов с каждых 100 килограммов проданной в будущем проволоки. Эти деньги сделали его к моменту смерти в 1906 году одним из самых богатых людей в США.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Одиннадцать часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Во дворе одной из школ столицы Киргизии, Бишкеке, обезврежено взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами из болтов и кусков арматуры. Утром в Госкомитет национальной безопасности позвонил представитель администрации школы и сообщил, что во дворе обнаружен подозрительный пакет. Прибывшие на место саперы обнаружили самодельную бомбу. Сейчас следственные органы выясняют, кто ее изготовил и как она оказалась у школы. Задержан главный подозреваемый в организации взрыва в кафе в Марракеше и двое соучастников. Об этом сообщил представитель МВД Марокко. Согласно поступающей информации, главный подозреваемый связан с Аль-Каидой и лично изготовил это взрывное устройство. Что меняется в вину еще двум арестованным по делу о теракте, в МВД уточнять не стали. Напомню, в результате взрыва, прогремевшего в кафе в Марракеше 28 апреля, погибли 16 человек. Большинство из них это туристы из Франции, Канады, Нидерландов и Великобритании. Еще 21 человек получил ранения. В числе пострадавших оказался сын депутата российского парламента. Сегодня в Сирии проходит очередной день гнева. Оппозиция призывает своих сторонников бросить вызов правящему режиму Башара Асада и выйти на улицы после пятничной молитвы. Инициативу поддержала запрещенная суннитская группировка «Братья-мусульмане». С середины марта в Сирии не стихают антиправительственные выступления. При их подавлении, как утверждает оппозиция, погибли уже более 600 человек, а почти 8 тысяч арестованы. Только накануне силы безопасности задержали в пригородах Дамаска 300 демонстрантов. В городе Алеппо Полиция разогнала студентов, которые требовали освободить своих сокурсников, арестованных днем ранее в местном университете. Японская продукция абсолютно безопасна с точки зрения радиации, утверждает МИД Японии. По словам дипломатов, у россиян нет причин для беспокойства. Это касается в том числе японских автомобилей и запасных частей к ним. Японцы также приглашают российских туристов посетить их страну. Это было бы лучшей моральной поддержкой для японского народа, считают в Токио. Американская газета Wall Street Journal запустила интернет-сайт, который будет специализироваться на утечках секретной информации о мошенничестве и злоупотреблениях в различных сферах. Как сообщается в заявлении издания, новый сервис разработан, чтобы защитить информаторов, которые хотят оставаться в тени. Наиболее известным ресурсом, публикующим секретную информацию, на сегодняшний день остается интернет-портал WikiLeaks. Сайт приобрел скандальную известность, выложив в открытый доступ сотни тысяч конфиденциальных документов американских властей. В Италии сегодня проходит всеобщая национальная забастовка. Она объявлена крупнейшим профсоюзом страны – Всеобщей итальянской конфедерации труда. Главное требование участников акции к правительству – это обеспечить большую занятость населения, сократить безработицу и снизить налоги. В связи с акцией протеста ожидаются серьезные затруднения в работе общественного транспорта, аэропортов, вокзалов, а также банков и торговых точек по всей стране. На несколько часов на Апеннинах остановят конвейер предприятия и заводы, будут закрыты школы. Участие в забастовке добровольное, профсоюзные организации на местах определяют, за сколько часов те или иные работники к ней присоединятся. Прославленная российская авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи» отмечает сегодня свое 20-летие. В небе над авиабазой «Кубинка» в Подмосковье она вместе с русскими «Витязями» покажет новую летную программу. Все полеты «Стрижи» выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29. На авиасалоне «МАКС» 2007 в ходе совместной программы с русскими «Витязями» они впервые в истории мировой авиации выполнили элемент «бочка» в виде авиационного построения «Большой ромб». В Москве сегодня стартует международный любительский автопробег «Мост дружбы». Впервые в истории он пройдет по городам России и Украины. Участники ралли посвящают его 66-й годовщине Великой Победы и 85-летию образования добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, иначе ДСААФ. Протяженность трассы более 4000 километров. Российские участники через Наро-Фоминск отправятся в Брянск, а там 8 мая на границе России, Белоруссии и Украины у монумента «Дружба» соберутся все экипажи. Во всех пунктах маршрута спортсмены будут встречаться с ветеранами, возложат венки к памятникам погибших, побывают в музеях и мемориальных комплексах. Австралийский актер Джоэль Эдгертон подтвердил участие в новом фильме Кэтрин Бигелоу «Убить Бен Ладена». Бигелоу начала работу над малобюджетной картиной еще несколько месяцев назад. Сначала фильм рассказывал о группе спецназовцев, которым никак не удается уничтожить террориста. После убийства внимание на небольшой проект обратили внимание и крупные киностудии.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Таллине сегодня ясно. Воздух прогреется до 10 градусов тепла. В Кельне плюс 22 без осадков. В Бишкеке плюс 23 градуса. В Ашхабаде сегодня солнечно и тепло. Без осадков плюс 28 градусов. В Бресте облачная погода и плюс 12. В Санкт-Петербурге сегодня дожди. Воздух прогреется максимум до 7 градусов. В Москве сегодня также дождливо. Плюс 23 градуса.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Сборная России по хоккею с победы начала второй этап чемпионата мира. На форуме в Словакии коллектив Вячеслава Быкова выиграл у соперников из Дании 4-3. Эта встреча была омрачена лишь травмой вратаря россиян Евгения Набокова. Комментарий Вячеслава Быкова.
Здесь всего вины нет совершенно. Отработка в оборону была не на должном уровне. Так же, как и прошлый матч, разбирали, но пока мы не совсем довольны, как работает команда в обороне.
Можно сказать, что казанцы как бы теперь вот опять идеальное взаимодействие нашли?
Хотелось бы этого, потому что все мы помним эту великолепную тройку, когда они делали погоду в Акбарсе и просто замечательный хоккей продемонстрировали. И сейчас взаимопонимание, оно улучшается с каждым разом. Будем надеяться, что еще будет лучше.
В других матчах второго этапа чемпионата мира хоккеисты Норвегии выиграли у Швейцарии 3-2, словенцы были сильнее Латвии 5-2, команда Белоруссии не оставила надежд австрийцам 7-2. Сегодня канадские хоккеисты сыграют с американцами. Прямая трансляция на телеканале. телеканале «Россия-2», начало в 18:10 по московскому времени. Ну а наставник латвийцев и московского «Динамо» Олег Знарок после поражения от Словении заявил, что покидает пост наставника команды. Футболист «Порто» установил новый рекорд в Лиге Европы. Нападающий «Фалькао» в ответном полуфинальном матче с «Вильяреалом» забил свой 16-й гол в турнире. Он побил рекорд Юргена Клинсмана, который в 1996 году в Кубке УЕФА стал автором 15 голов. «Порто» ответный матч «Вильяреалу» проиграл 2-3, но по сумме двух встреч в решающую стадию вышли португальцы. Трофей они оспорят с «Брагой», одолевшей «Бенфику» 1-0. Российский шахматист Владимир Крамник сыграл в ничью в первой четвертьфинальной партии турнира претендентов. В Казани экс-чемпион мира подписал мир с Таймуром Раджабовым. В числе 8 участников еще один россиянин Александр Грищук. Он также начал выступление с мирного соглашения с Левоном Ароняном. Добавлю, что победитель турнира в Казани проведет матч с нынешним обладателем короны Виши Анандом. И это все о спорте.
Одиннадцать часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает Русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Москва готовится к празднику, Дню Победы. Знаменитая пилотажная группа «Стрижи» сегодня отмечает 20-летний юбилей. И Россия призвала защищать права человека в Ливии. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Москва готовится к празднику Дню Победы. В этом году парад на Красной площади будет более скромным, чем в предыдущие годы, зато салютом обещают не подкачать. Впервые следить за ним можно будет со смотровых площадок Храма Христа Спасителя. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Что пишут газеты, что с прогнозом погоды на 9 мая в столице?
Ну, прогнозы сильно разнятся, однако все обещают, что погода будет хорошая, и в любом случае облака по традиции будут разгонять, на это потратят довольно приличную сумму. О том, как вообще пройдет в Москве День Победы, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Утром танки, вечером салют. Труд пишет, как Москва встретит 9 мая. День по традиции начнется с военного парада на Красной площади, а 7 числа пройдет генеральный прогон шествия с авиацией. Пока все три прошедшие репетиции обходились без воздушного сопровождения, с участием 20-тысячных пеших и механизированных колонн. А чтобы они не сбивались с парадного шага, им подыграет оркестр из 1500 музыкантов. Брусчатка Красной площади станет сценой и для 106 единиц военной техники. Боевые машины в две колонны проследуют справа от здания исторического музея, далее по Красной площади и, выйдя на Васильевский спуск, повернут направо по набережной Москвы-реки, чтобы вернуться на Ходынское поле. В вечернее небо над столицей поднимутся 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8, которые принесут флаги Российской Федерации, Министерства обороны, сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Гуляние 9 мая не омрачит и погода, об этом позаботились в мэрии. Разгон облаков над Москвой обойдется бюджету города в 50 миллионов рублей. В прошлом году ясное небо стоило на 5 миллионов дешевле. Салют в День Победы прогремит в Москве в 22 часа на 13 основных площадках. Главное – Воробьевы горы. Еще одним излюбленным местом горожан является Парк Победы. Залповые установки разместят также у Курского вокзала, в Отрадном, в парках Измайлова и Кузьминки, в Нагатино, Тушино, на Большой Академической улице, в Южном Бутово, Солнцево, Митино и Зеленограде. Ну а Украина 9 мая вернет советский флаг. Как сообщает «Коммерсант», президент Виктор Янукович пообещал подписать уже одобренный Радой закон, обязывающий вывешивать в День Победы вместе с государственными флагами красные знамена. На инициативу нервно отреагировали власти сразу трех западных областей – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Они пригрозили бойкотом этого решения, а его авторов, в числе которых и правящая партия регионов Виктора Януковича, назвали бывшими советскими бюрократами, которые в угоду России делают все для возвращения тоталитарных символов несуществующего государства на современной Украине, цитирует «Коммерсант». Регионалы в долгу не остались, обвинив руководство западных областей в фашизме, шовинизме и национализме. Президент Виктор Янукович ответил противникам коротко и не столь эмоционально: «Как только закон поступит, я его подпишу», — заявил он. В том, что Янукович сдержит слово, «Коммерсант» не сомневается, прежде всего потому, что такой жест по достоинству оценят в Москве, дружба с которой отдельным пунктом значилась еще в его предвыборной программе. И за год с небольшим Янукович сделал очень много. – Он продлил пребывание Черноморского флота России в Крыму до 42 года, поспособствовал отмене указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Герой Украины. Возвращение советской символики станет еще одним шагом по возвращению к дооранжевому укладу жизни. В Москве запретили снос исторических зданий. По данным «Комсомольской правды», городские власти наложили вето на лужковские проекты по разрушению домов. По мнению газеты, это историческое решение. Руководство столицы не просто пошло навстречу защитникам старой Москвы, а твердо встало на их сторону. Столичный департамент культурного наследия запретил снос исторических построек в центре города, причем неважно, являются ли они памятниками архитектуры. Все согласования, разрешения, утвержденные уже проекты на территории объединенных охранных зон либо зон строгого регулирования застройки в Москве отныне считаются аннулированными и недействительными. Поводом к таким радикальным мерам стал недавний конфликт вокруг доходного дома Кольби на Большой Якиманке. А в конце апреля компания «Капитал Групп» начала снос главного фасада. И хотя изначально строители обещали сохранить фасад, вместо этого они прошлись по нему ковшом, снесли две трети, а затем сообщили, что обрушение произошло из-за ветхости. И этот случай, по данным «Комсомолки», стал прецедентом для Москвы. Газета также сообщает, что с 1 июля в «Московском наследии» заработает горячая линия, по которой можно будет срочно вызвать дежурного инспектора, если в центре столицы вновь начнется незаконный снос. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Знаменитая пилотажная группа «Стрижи» сегодня отмечает свой 20-летний юбилей. Дебют «Стрижей» состоялся в мае 91 года на аэродроме 237-го центра показа авиатехники, где экипажи впервые показали мастерство группового пилотирования на боевых самолетах ВВС. Все полеты «Стрижи» выполняют на фронтовых истребителях 4-го поколения МиГ-29 и являются единственной в мире пилотажной группой, выполняющей фигуры одиночного и группового высшего пилотажа на самолетах такого класса. Какую цену это дается, майор Денис Кузнецов понял сразу, как только оказался в составе «Стрижей». Свой первый полет он до сих пор помнит в деталях.
Ты стоишь, ты весь потный, я имею в виду, стоишь в строю. Ты выжимаешь из себя все, работаешь на пределе возможностей. Я хорошо запомнил тот момент, когда я ручку сжимал до такой степени, мы жилетами в перчатках кожаных, а на перчатке есть швы. И вот шов проходит вот здесь вот. Я после полета вылез, снял перчатку, у меня такой отпечаток этого шва, потому что я просто сжал соки из ручки.
На авиасалоне «Макс-2007» в ходе совместной программы с русскими «Витязями» «Стрижи» впервые в истории мировой авиации выполнили элемент бочка в виде авиационного построения «Большой ромб». Кроме того, «Стрижи» летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. На авиашоу российские асы в числе признанных лидеров, их фигура высшего пилотажа – предмет зависти коллег по цеху, рассказывает штурман группы высшего пилотажа «Стрижи» Игорь Соколов.
Вот в частности, допустим, китайцы очень интересовались, как мы выполняем бочку с колонной, с перестроением из колонны. Они так и не поняли этого. Мы попытались на пальцах объяснить.
В этом году летчики по традиции отметят день рождения прославленной пилотажной группы в небе над Кубинкой, где продемонстрируют совместно с русскими «Витязями» новую летную программу. Также на авиабазе Кубинка пилотажная группа во главе со своим командиром подполковником Валерием Морозовым примет торжественные поздравления.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Сейчас к другим событиям. Москва призвала защищать права человека в Ливии. Об этом представитель России Виталий Чуркин заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Непропорциональное применение силы в ходе военной операции НАТО ведет к росту числа жертв среди гражданского населения и разрушению гражданских объектов. Право человека на жизнь, в частности, было нарушено в ходе недавних бомбардировок авиации с запада Триполи. В результате новый поток беженцев хлынул к границе с Тунисом. На территории этой страны уже скопилось несколько сот тысяч ливийцев. Одни бежали туда от снарядов НАТО, другие от ракет верных Муаммару Каддафи вооруженных сил. На заседании Совбеза ООН Москва призвала Международный уголовный суд не отдавать предпочтение той или иной стороне конфликта. Нужно справедливо расследовать действия всех, кто совершил преступление против человечности и серьезно нарушил гуманитарные права в Ливии. Страна стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Ее населению срочно нужны продовольствие и медикаменты, говорит эксперт Института востоковедения Владимир Исаев.
Сейчас же ситуация в Ливии просто катастрофическая. Коалиция, которая опасается, что вместе с кораблями, которые идут с продовольствием в этом направлении и прочими грузами, может доставляться оружие сторонникам Каддафи. В результате Ливия, которая никогда не была самообеспечена ни продовольствием, ни медицинскими товарами и лекарствами, она, естественно, оказалась в очень, очень сложной ситуации. Как это будет разрешено? Ну, на мой взгляд, наверное, все-таки коалиция должна не только пропускать корабли и досматривать их части, которые идут, так сказать, в сторону противников Каддафи, но и в сторону его сторонников. Я имею в виду, чтобы оружие туда не попадало, а все-таки лекарства и продовольствие поступало, потому что иначе просто-напросто начнется в стране какие-то мародерские выступления, когда будут грабиться продовольственные склады, магазины и тому подобное.
В минувшую среду в порт Мисурата на востоке Ливии были доставлены впервые за последние две недели 180 тонн международной гуманитарной помощи. На запад страны вообще не завозится никакого продовольствия с 19 апреля, когда начались авиаудары сил коалиции по Ливии. А в начале мая, после бомбардировки НАТО резиденции Каддафи, из Триполи эвакуировалась гуманитарная миссия ООН. А значит, у простых ливийцев исчезла последняя надежда хоть на какую-то помощь извне. Уйдя из Ливии, гуманитарная миссия ООН намерена прибыть в Сирию. В среду генсек ООН Пан Ги Мун призвал президента Башара Асада разрешить доставить помощь жителям города Дераа на юге страны, который несколько недель осаждался силами безопасности Сирии. Как утверждают власти страны, в Дераа засели главные силы экстремистских группировок. В четверг начался вывод правительственных войск оттуда, однако на призыв генсека ООН прекратить насилие и провести независимое расследование случаев убийств во время акции протеста, Дамаск ответил новым закручиванием гаек. Начались массовые аресты возможных участников недавних антиправительственных выступлений. Защитники утверждают, что без суда и следствия в тюрьмы брошены 8 тысяч человек. Срабатывает эффект домино. Насилие, оказавшееся безнаказанным, провоцирует новое насилие. В среду в Йемене боевики обстреляли полицейский патруль. После этого сотрудники силовых структур открыли ответный огонь. 8 человек погибли, 21 получил ранения. Не исключено, что это вылазка, жесткая месть группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове за гибель Усамы бен Ладена. Тем более, что семья уничтоженного американским спецназом террориста номер один родом из Йемена. Боевики этой и других террористических организаций в арабских странах уже поклялись продолжить джихад в ответ на смерть бен Ладена.
Голос России.
Строительство газопровода Nord Stream вступает в финальную фазу. Полностью завершена прокладка первой нитки топливной магистрали. Теперь специалисты приступают к тестированию и наладочным работам. Эта новость совпала с сообщениями об очередных трудностях конкурирующего проекта Набуко. Его стоимость в очередной раз выросла, а между партнерами множится противоречие. Все подробности у Петра Малмонова.
Европейские потребители начнут получать российский газ напрямую, как и было обещано, уже в конце этого года. Компания Nord Stream, оператор одноименного трубопроводного проекта, завершила прокладку первой нитки длиной в 1224 километра, связывающей российский Выборг и германский Грайпсвальд. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Путин.
Работа на морском участке завершена. Напомню, что она продолжалась менее чем полтора года с применением самых высоких технологий. Работала, по сути, большая группа высококлассных специалистов из многих стран мира. Как мы обещали, не возникло ни одной экологической проблемы. Все было сделано на самом высоком уровне. Первая нитка 27,5 миллиардов кубических метров газа, а вторая будет сдана в следующем году и будет 55. Это не окно, но это форточка в Европу для одного из наших основных экспортных товаров.
Теперь специалисты приступают к пусконаладочным работам. Они займут еще несколько месяцев, после чего, предположительно, в октябре первый газ поступит в Европу, сообщила «Голосу России» официальный представитель компании Nord Stream Ирина Васильева.
Сейчас на дне лежит полностью смонтированная нитка газопровода, состоящая из трех секций. Следующие шаги – это стыковка этих трех секций. Стыковка будет происходить прямо на дне Балтики в двух точках. Первая точка в Финском заливе на глубине 80 метров, вторая в шведских водах на глубине 110 метров. После этого будет произведено тестирование, очистка, осушка всего газопровода и уже подготовка к водоэксплуатации на четвертый квартал текущего года, и первый газ уже к концу года придет в Европу.
После запуска первой очереди по газопроводу Nord Stream потребители в Европе смогут получать 27,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Еще через год планируется завершить укладку второй нитки газопровода, и тогда пропускная способность увеличится вдвое. Это особенно актуально в свете планов многих стран ЕС отказаться от ядерной энергетики после событий в Японии. Успехи «Газпрома» и его партнеров особенно выделяются на фоне разногласий в другом трубопроводном проекте «Набукко». Чиновники Старого Света всегда называли его способом снизить зависимость от России. Пока же участники «Набукко» лишь бесконечно спорят о его стоимости. На этот раз прогнозная смета увеличилась с 8 миллиардов до 12, а то и 15 миллиардов евро, что фактически ставит крест на этом проекте, уверен генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Даже стоимость 8 миллиардов ставит на нем крест, потому что из 6 участников, которые должны внести половину стоимости, только у двух есть деньги даже на 4 миллиарда инвестиций, а 4 миллиарда, которые должны были дать банки, они, говорят, не собирались. Плюс у проекта так и не появилась ресурсная база, плюс, естественно, раз не появилась ресурсная база, у проекта нет гарантированного сбыта, в этой ситуации банки финансировать проект отказываются, и все те финансовые подтасовки, сознательное занижение стоимости проекта, они потихоньку начали разваливаться.
Ранее предполагалось, что строительство «Набукко» начнется в 2012 году, а первый газ поступит в Европу в 2015. К этому моменту «Газпром» с партнерами намерен запустить газопровод «Южный поток» проектной мощностью 63 миллиарда кубометров газа. И в отличие от авторов проекта «Набукко», «Газпром» соблюдает сроки и выполняет обещанное. Роман Мамонов, «Голос России».
Число верующих в России за последние годы заметно выросло. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные службой социально-религиозных данных «Среда». В 44 регионах страны были опрошены 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Среди россиян в Бога верят более 80% граждан, тогда как во многих странах ЕС этот показатель немногим превышает 50%. По мнению директора Центра географии и религии при синодальном отделе РПЦ по взаимоотношению церкви и общества Романа Силантьева, снижение количества верующих в Европе – процесс вполне закономерный. Эксперт считает, что Запад переживает постхристианский период.
Постхристианский период начался в Европе, и действительно отход массовой людей от католической церкви, от протестантских деноминаций. Дехристианизация 20 века и сейчас в Европе продолжается. А у нас она, наоборот, сменилась христианизацией, как и во многих других странах, как, например, бывшей Югославии, как Польша. В первую очередь, это, конечно, зависит от адекватности тех религиозных организаций, которые присутствуют. Если религиозная организация нормально занимается миссионерской деятельностью, проповедь идет, работает с людьми, то, естественно, выше к ней доверие, выше процент верующих. Если она ничего не делает и деградирует, то, понятно, и люди от нее отходят.
Россия яркое тому подтверждение. По данным соцопроса, к Русской Православной Церкви себя причисляют более 50% россиян. Большая часть из них проживает в европейской части России, где самое большое число православных епархий. В то же время самый высокий процент атеистов и неверующих на Дальнем Востоке. И это вполне объяснимо, считает Роман Силантьев.
Потому что в Дальневосточном округе, в принципе, людей мало живет. Там, в общем-то, разве что по китайцам он первое место занимает. Никак не по другим каким-то группам людей. Ну, просто, как я уже это объяснял, стал христианин. Организироваться позднее всех, и в наибольшей степени оторван от центра православной культуры. Поэтому там самая высокая доля сект в России, что, кстати, в этом соцопросе не было отражено, и самая высокая доля, соответственно, атеистов и неверующих.
А что касается других религиозных организаций, то среди опрошенных буддистов лишь 1%, католиков 7%, протестантов, иудеев и последователей других религий меньше 1%. Мусульманами себя назвали 4% респондентов, хотя согласно подсчетам этнических мусульман проживает в России порядка 10%. Полученные в ходе последнего опроса данные свидетельствуют о том, что в России сегодня проходит некоторый религиозный ренессанс. Показатели пока не столь высоки, однако есть чем сравнивать. Согласно опросу, проведенному международной исследовательской компанией Ipsos, лишь половина жителей земного шара верит в Бога. И далее о спорте. Оценочная комиссия Международной федерации плавания в мае посетит Казань. Столица Республики Татарстан претендует на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 или 2017 году. Официальная презентация Казани пройдет 15 июля в Шанхае. Объявление столиц 16 и 17 чемпионатов мира по водным видам спорта состоится в тот же день на заседании Бюро Международной федерации плавания. Все подробности у Елены Косенковой.
За право принять мировое первенство помимо Казани борются Гвадалахара, Мексика, Гуанчжоу, Китай, Гонконг, специальный административный район Китая и Монреаль, Канада. Соперники достаточно серьезные. Так, в Гуанчжоу в прошлом году прошли азиатские спортивные игры, которые проводятся раз в 4 года. В программе была вся линейка водных видов спорта. Соответственно, вся необходимая инфраструктура и спортивная база в городе уже созданы. Монреаль, который претендует только на ЧМ-2017, уже принимал чемпионат мира по водным видам спорта. Правда, не слишком удачно. Были нарекания со стороны спортсменов. Так что для канадцев это вторая попытка. Гонконг, который больше знаменит экономическими достижениями, чем спортивными, это современный город с огромным потенциалом, который способен проводить чемпионаты любого уровня, в том числе и по водным видам спорта. И все же у столицы Татарстана, которая в 2013-м примет универсиаду, а в 2018-м футбольный чемпионат мира, есть хорошие шансы на победу. При проведении чемпионата по водным видам спорта мы можем использовать весь обретенный опыт и навыки, говорит директор заявочного комитета «Казань-2015-2017» Владимир Леонов.
Основные конкурентные преимущества, о которых сегодня там говорилось, это все-таки для нас это, конечно, географический принцип, потому что это единственный город в Европе, Казань и все эти той плеяды городов, это удобная транспортная логика. Логистика, доступность, так скажем, к Европе, к тем странам, из которых большинство спортсменов приезжает. Сильные конкурентные преимущества – это универсиада. Причем, если тут сравнивать с тем же китайским городом Гуанчжоу, дело в том, что у них азиатские игры были в прошлом году, и вся инфраструктура, так скажем, она к 15 или к 17 году уже, так скажем, ну не то, что стареет, но все равно потребует некой амортизации. То есть здесь у нас очень близко эти два события, и вся инфраструктура, которая будет в Казани, а это, конечно же, дворец водных видов спорта, тот номерной фонд, они будут более, так скажем, современным и более свежем состоянии.
Сейчас в Казани полным ходом идет тестовая подготовка к проведению Универсиады 2013. Одно крупное спортивное событие сменяет другое. С 4 по 27 мая в столице Татарстана проходит турнир претендентов на шахматную корону. Лучшие шахматисты борются за право сразиться с действующим чемпионом мира. В конце июня в рамках открытия Гребного канала пройдут международные студенческие соревнования. В июле пройдет один из этапов чемпионата мира по гонкам на катерах в классе Формула-1. К чемпионату мира по водным видам спорта будут подготовлены главные и резервные арены для плавания. Соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, полуфиналы, финалы должны пройти во дворце водных видов спорта. На предварительных этапах ватерполистов примут еще два бассейна. В центре гребных видов спорта пройдут соревнования по плаванию на открытой воде. Предполагается, что главной ареной для плавания станет временный 50-метровый бассейн, который будет построен внутри футбольной чаши нового стадиона. К нему будет примыкать бассейн для тренировок, отгороженный от основной арены. Общая вместимость трибун на соревновательной арене составит около 12 тысяч человек. В случае победы в заявочной кампании в 2015 или 2017 году в Россию приедут около 3000 сильнейших пловцов со всех уголков планеты. Чемпионат мира по водным видам спорта еще не проводился ни в СССР, ни в России. Первую попытку на его проведение в 2013 году, два года назад, делала Москва. Тогда победа досталась городу Дубаи, но затем он отказался от турнира из-за финансовых проблем. Хозяйкой чемпионата 2013 года стала Барселона. Объявление столиц чемпионата мира состоится 15 июня 2011 года на заседании бюро ФИНА, проводимом в рамках 14-го чемпионата мира по водным видам спорта в Шанхае, Китай. Елена Косенкова, «Голос России».
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
«Голос России». «Голос России» больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен незадолго до смерти разрабатывал планы терактов против пассажиров поездов в США. Об этом сообщает телеканал CNN. К такому выводу пришли эксперты. Они уже приступили к изучению документов, вывезенных из дома бен Ладена в Пакистане. По замыслу лидера Аль-Каиды, террористы должны были пускать под откос поезда, разрушая рельсы. Однако в документах не уточняется, в каких именно районах планировалось совершить такие нападения. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества уверены, что решать афганскую проблему необходимо путем переговорного процесса и под эгидой ООН. Генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманалиев заявил об этом в Алма-Ате на международной научно-практической конференции. Взаимодействие в области борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью приобретает особую актуальность в свете развития событий в Афганистане, подчеркнул Иманалиев. Отряд ракетных кораблей Балтийского флота России отправляется в польский порт на празднование Дня Победы. Экипажи возложат венки к памятнику братства по оружию на кладбище Мемориале погибшим советским воинам. Также посетят Национальный музей. Кроме того, пройдут экскурсии по старинному городу и ознакомятся с его многочисленными памятниками истории и архитектуры. Во время стоянки российские корабли будут открыты для посещения жителями города. Москва сегодня отмечает День герба и флага. По всему городу развешаны государственные триколоры, городские стяги. В честь праздника, а также 66-й годовщины Победы пройдет молодежная патриотическая акция «Концерт «Жить побеждая». Его почетными гостями будут ветераны, участники боевых действий, локальных конфликтов, знаменитые спортсмены-космонавты. Впервые праздник отметили в 2005 году, а дата 6 мая выбрана не случайно. Это день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который с 14 века считается небесным покровителем Москвы. Балет Бориса Асафьева «Пламя Парижа» о свержении монархии во Франции в 1792 году открыл гастроли Большого театра в Париже. На сцене гранд-опера вновь зазвучала легендарная «Марсельеза», которая стала уже лейтмотивом спектакля. Французы увидели новую версию спектакля, возрожденную в 2008 году Алексеем Ратманским. Эти другие новости всегда есть в интернете на сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Совсем скоро начнется полномасштабный сельскохозяйственный сезон в странах Северного полушария. Готовы ли к нему страны? Какую сельхозполитику проводят различные государства? А главное, используются ли современные информационные технологии для контроля состояния отрасли? Об этом и поговорим сегодня. В нашей студии эксперт в области систем дистанционного зондирования и их применения, в том числе для задач сельского хозяйства, Андрей Шумаков. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Наиболее высокого уровня сельское хозяйство достигло в развитых странах Европы и Северной Америки. При этом в данных странах не более 6% экономически активного населения занято в сельскохозяйственной отрасли. Андрей, в чем, на ваш взгляд, заключается принципиальное отличие организации работы сельхозотрасли в развитых странах по сравнению с развивающимися и с государствами с переходной экономикой?
На эту тему можно говорить бесконечно. Но давайте сначала чуть-чуть определимся по понятиям, что такое сельскохозяйственная отрасль. Практически во всем мире деятельность, связанная с обеспечением населения продуктами питания и продуктами потребления, на самом деле вышла за уровень просто сельского хозяйства в нашем понимании. Потому что, когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы всегда, наверное, представляем себе корову или стадо коров, или просто фермеры, поля и тракторы. Но на самом деле, когда мы рассматриваем эту индустрию, в экономически развитых странах особенно, это на самом деле также в странах с переходной экономикой, мы рассматриваем целую комплексную индустрию, которая включает в себя не только поля и угодья, коровы, овцы и так далее, Вот. Но также перерабатывающую промышленность, складские холодильные хозяйства, предприятия оптовой и розничной торговли.
Какая прелесть. Но в первую очередь, все-таки в традиционном понимании, это именно растениеводство, животноводство.
На самом деле, да.
Остальное уже сопутствующее дальнейшее логическое.
Она составляет самую, естественно, важную часть. Но в целом, когда мы говорим о сельском хозяйстве, нам надо иметь в виду, что мы также должны иметь в виду вот этот весь комплекс, который мы называем, наверное, агропромышленным комплексом.
Агропромышленным комплексом.
Или АПК. Вот такая вот у нас аббревиатура с вами есть. Вот. Причем, на самом деле, если мы рассмотрим с собой с вами развивающиеся страны и развитые страны, то в мире как бы на в сельском хозяйстве занято огромное количество человек. Это огромная индустрия. Но если в развитых странах там занято, скажем, в ней половина населения,
то
или можем две трети, вот, то в развитых странах там совсем немного, да, 2-3% населения.
А, то есть мы к развитым относимся в этом смысле?
А мы на самом деле как-то находимся больше к развитым, да. То есть тут мы можем гордиться. Но на самом деле, если мы рассмотрим вот это всю АПК, агропромышленный комплекс, то на самом деле в этой индустрии занят намного больше человек. Там, наверное, даже процентов 10-15, я думаю, населения, если посчитать.
Uh-huh.
Вот. И вот если мы вспомним совхозы, да, наши социалистические, как все это вот от посевов и удоев до конечного потребителя. Там же очень много народу было занято. Вот. И сейчас до сих пор, естественно.
А если переходить к информационным технологиям, вот насколько мне известно, развитые страны все активнее в последние годы используют новые технологии, космические технологии. Расскажите о них.
Ну, тут тоже говорить можно месяцами и годами, вот, хотя времени у нас совсем немного. Ну, давайте начнем, собственно говоря, с тем, с чем я знаком. Вот. А я работаю в сфере дистанционного зондирования. Что это такое? Это на самом деле как бы информация, которую мы получаем о Земле из космоса, да, с помощью спутников в основном.
Да, вот. Наши слушатели благодаря программе «Мир географии» знакомы с этим способом освоения и изучения нашей планеты, да.
Отлично. То есть эту часть мы можем пропустить.
Да, я думаю, да. Самое главное, как это применяется в сельском хозяйстве.
Ну, на самом деле, тут у нас есть несколько, так сказать, вещей, о которых стоило бы сказать. Значит, по большому счету, вот дистанционное зондирование в сельском хозяйстве можно определить, как смотрим и изучаем поля, не проходя по ним, скажем так, да?
А что мы видим? Площади, значит, посевов, урожайность?
Вот, да, вот, то есть как бы на самом деле все это началось достаточно давно, по-моему, в 1930 году, вот еще в США, Department of Army, начал вот такой вот, почему-то именно он, начал летать сельскохозяйственные поля. Вот. Получал такие черно-белые фотографии и так далее, для того, чтобы смотреть, что там происходит. Вот. А сегодня, на самом деле, дистанционное зондирование включает в себя и космос, и самолеты, и беспилотники, и все-все-все вот такое красивое и очень высокотехнологичное. Значит, теперь что мы можем от всего этого получить? Ну, во-первых, мы можем, естественно, достаточно точно вычислить площади посевов. Да, это как бы важно, потому что нам нужно знать, что же там у нас, какая площадь. Потому что по ней мы платим налоги, да, или мы можем там каким-то образом вычислять количество урожая.
Но это вполне объективная необходимость, конечно.
Это естественно. Но кроме того, на самом деле, мы можем и здесь делать очень кучу всяких потрясающих вещей. Потрясающих, причем с большой буквы «П», совершенно без кавычек. Например, мы можем с вами определять, какие посевы где растут. Вот, причем не обязательно нам ходить в поле. Кроме того, мы можем с вами определять здоровье растений, да, вот, там, скажем, если у нас где-то сорняки, мы можем также вот это тоже определить, вот, для того, чтобы, соответственно, принимать какие-то меры. Вот, мы можем с вами выяснить, что происходит с почвой, для того, чтобы принять какие-то меры по должной ирригации земель, да, и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, у нас сейчас очень модная вещь такая, особенно, значит, за кордоном. Называется это, знаете, как точечные бомбардировки. Вот приблизительно так это называется, точечное сельское хозяйство. Это когда, в принципе, у вас на тракторах устанавливаются GPS, да, вот, устанавливаются компьютеры, и вот, значит, мы, в принципе, фермеры там знают, куда им идти, как оптимизировать проход тракторов и комбайна по их большим фермам. Естественно, это имеет смысл, только у вас ферма очень большая.
Но
если у вас 6 соток, как-то не, туда трактор не влезет.
Не влезет, безусловно, не влезет. Да и он и не нужен. Вы знаете, это получается, что в сельское хозяйство пришла логистика.
А она уже давно там, потому что когда мы говорим о агропромышленном комплексе...
Западном скорее.
Но с другой стороны, вы уж молоко вот покупаете, оно каким-то образом к вам достается там в какой-нибудь... Вот где вы покупаете молоко?
Я его не пью.
Ну, стандартно, либо в магазинах, либо на рынке разливной и так далее, если привозят...
Ну, скорее в магазинах, в гипермаркетах, где пакетированные...
И все-таки, возвращаясь к информационным именно космическим технологиям, понятно то, что, да, комплекс мер, может быть, который разрабатывается... Он существует, и те задачи, которые можно решать с помощью спутниковой съемки в сельском хозяйстве, они уже проработаны, но насколько законодательно все-таки регламентировано, принуждают ли фермеров применять эти данные?
Нет, не принуждают. На самом деле это скорее вопрос технологий. Если у вас ферма, скажем, вот, и ваша задача заключается в том, если вы действительно хотите вести нормальный капиталистический
образ
жизни
бизнеса, если хотите.
Вот, то ваша задача на самом деле является процесс оптимизации, да, вам нужно сделать так, чтобы у вас, во-первых, повысилась урожайность, да, а во-вторых, нужно сделать так, чтобы у вас сократились дополнительные расходы.
Ну, то есть, что получается, что это каждый фермер заказывает, скажем, спутниковую съемку и уже отслеживает свою территорию?
Ну, на самом деле, для больших ферм, да, на самом деле, для больших агропромышленных комплексных предприятий это так и происходит. Что касается мелких, то, естественно, так сказать, там, наверное, как бы и объемы не те. То есть, когда мы говорим об эффективности, особенно в больших размерах, естественно, идет речь о больших предприятиях с большими объемами. Что касается мелких ферм, естественно, это может помочь им оптимизировать их производство. С другой стороны, естественно, технологии относительно дорогие, вот, и ставит вопрос, нужно ли это им. Вот. Но другой вопрос, скажем, в России, что у нас сейчас происходит, да, у нас с вами сейчас в сельском хозяйстве возрождаются, да, вот такие большие агропромышленные комплексы. А с одной стороны, это как бы, ну, тут можно спорить, да, мы говорим о том, что вот, пропадает своеобразие, ну, как бы своя маленькая
результат
ферма,
есть?
Да. Но результат, все дело в том, что эти агропромышленные комплексы, они оптимизируют производство и тем самым удешевляют продукт. А это значит, что вы покупаете вот то молоко, которое вы не покупаете, потому что вы его не пьете. Вот. Другие люди, которые его пьют, они могут его купить дешевле. Например. То есть им как бы нужно использовать. Другой вопрос встает на самом деле еще о том, о законодательствах и о в каждой конкретной стране и что могут и должны делать фермеры. Скажем, в Европейском Союзе, да, вот есть такая замечательная программа, называется она Common Agricultural Policy, да, или Единая сельскохозяйственная программа. Она, значит, была сделана на основе Римского соглашения, когда несколько стран собрались давным-давно, после войны в Европе. Ситуация у них была, на самом деле, совсем плохая, потому что это сразу было после войны, много было всего разрушенного, и население действительно очень нуждалось в продовольствии. Вот, для того, чтобы подтолкнуть сельскохозяйственную индустрию, были приняты некоторые шаги в результате этого Римского соглашения между некоторыми ведущими европейскими странами. И после этого это все выросло в... такую вот большую общую сельскохозяйственную программу, которая была принята, если мне не изменяет память, в 1962 году. Значит, что это такое? Это на самом деле система мер сельскохозяйственных субсидий и разных программ.
То есть государство помогало сельхозкомплексу нашему, вот этому аграрному, ну их, не
их,
нашему,
их,
к сожалению, да, встать на ноги после войны.
Да, да. А потом уже, как сказать, когда эта проблема ушла, вот, появились на самом деле другие проблемы регулирования сельскохозяйственного рынка, особенно в рамках Европы, которая только объединялась. То есть как сделать так, да, чтобы фермеры растили то,
что
взращивали
нужно,
то, что нужно.
А не то, что им выгодно.
Вот, а что то, что им хочется. Как сделать так, чтобы они взращивали то, в чем нуждается Европа? Как сделать так, чтобы система в рамках общей Европы, какие-нибудь там торговые тарифы и так далее, не вредили производству.
И как же они добились результата?
И добились они на результате вот именно как раз с помощью сельскохозяйственной программы, а именно систем налогообложения, умные системы налогообложения на импорт, умные системы квот на тоже на импорт сельскохозяйственной продукции, механизм внутренних цен, интервенция. Сейчас я произнесу очень сложное слово, я постараюсь. Интервенционистский.
Вот. А что значит, это значит? Такое?
Ну, это значит, что, скажем, когда цены на рынке опускаются ниже цен, выгодных для фермеров, для того, чтобы им хотя бы выгодно не в убыток производить. Uh-huh. Вот, в этом случае государство вмешивается, вот, и искусственно старается чуть-чуть поднять цены на рынке, скажем, на то же самое молоко. Да,
в России, кстати, это, насколько мне известно, довольно большая проблема, то, что действительно фермерам приходится продавать по заниженным ценам, и возвращаясь к Европе.
Ну да, но тут на самом деле это, так сказать, уже сейчас практически не используется, но используется очень сильный механизм прямых субсидий. Вот, то есть, как бы, несколько важных моментов. Если у вас производство все из себя такое экологически зеленое, чистое и зеленое, вы получаете дополнительные деньги от государства. Если вы используете по максимуму все земли, которые есть, вы получаете субсидии от государства. И так далее, и так далее, и так далее.
То есть, я сейчас подчеркну, мы говорим о Европе.
О Европе, да.
Чтобы никто не путался, у нас
у нас пока такого нет. Вот, и так далее. И там, на самом деле, стоит вопрос из-за того, что система базируется на субсидиях, вот, стоит вопрос о том, как проверять эти субсидии. Угу. И вот, на самом деле, там высокие технологии применяются очень-очень-очень сильно. Вот, есть такая программа Mars, Monitoring of Agricultural Resources, мониторинг сельскохозяйственных ресурсов. Вот, это делается в рамках организации GRC, такой ведущий научно-исследовательский центр Европейской комиссии. Вот, они занимаются тем, что они научно и технически поддерживают политику Европейского Союза. Вот, и в рамках вот этой вот программы Mars они занимаются тем, что существуют контрольные выборки. То есть, скажем, сейчас я вам тут приведу
проверки
некоторую статистику. Проверки, да.
Выезжаем на местность.
Вот в том-то и дело, на самом деле, не совсем так. То есть, если мы посмотрим, то как бы количество заявок на субсидии в 2010 году, вот у меня тут есть с собой бумажка, точнее, компьютер со статистикой, вот, скажем, количество заявок в Европе на субсидии в 2010 году было 7.8 миллионов заявок.
Это много.
Это много. Это значит, вот на всякого рода субсидии. Значит, вот теперь стоит вопрос, как их проверять, потому что ж так нельзя, нужно, чтобы была какая-то система.
По-честному, конечно.
Вот. И вот для этого применяются средства дистанционного зондирования.
Вот зачем космосъемка еще нужна,
вот
для
еще
того, чтобы следить за потоками.
Для того, чтобы проверять, да. И вот там как раз вот эти площади, которые мы вычисляем, они очень сильно применяются. Вот, то есть, допустим, приблизительно, по-моему, 7.8% вот этих всех заявок проверяется с помощью космической съемки. То есть мы летаем, вот.
И проверяем, честно ли нам.
И, значит, мы снимаем, да, и потом, соответственно, Европейская комиссия, а точнее организаторы, члены Европейского Союза, у них есть своя собственная организация, они получают эту съемку, ее обрабатывают и проверяют. И потом, соответственно, если у вас что-то не сошлось, извините, платите штраф или возвращайте назад деньги.
Это происходит ежегодно, постоянно?
Это на самом деле, это ежегодная программа, и в ней участвуют все ведущие спутниковые операторы, особенно высокодетальной съемки, да, то есть у нас сейчас на орбите же летают очень много разных спутников, вот. В том числе 50 сантиметров, скажем, с разрешением, самый высокий у нас сейчас есть 50 сантиметров, на самом деле 41. Uh-huh. Вот, это GOI компания, это Digital Globe, вот, и вот они там летают и, соответственно, выделяют ресурсы для того, чтобы программа шла.
А каков объем субсидий, которые выделяются на сельское хозяйство?
Вот очень хорошо, подожди, прежде чем ты задашь свой вопрос, вернее, повторишь его, сколько там миллионов, вы говорите, выделяется на то, чтобы это делать?
На то, чтобы проверять с помощью съемки высокого разрешения, 8 миллионов евро.
Евро.
Всего-то.
Ежегодно.
Всего-то. Ну, это сейчас, ну там цифра постоянно растет.
Стоит
в этом
отметить,
году 8
это...
миллионов.
Скажите, это они, в общем-то, выделяют всем миром? В общем, это все страны Европы выделяют эти деньги, в этот бюджет складываются? Или это какая-то там,
определенная... 8 миллионов евро, на самом деле, это копейки, да? Вот сейчас я вам назову несколько цифр.
Я не против, я просто, да. Мне интересно, из чего складывается
этот
бюджет.
Это именно деньги Европейского Союза.
То есть, по сути дела, общие?
Европейская комиссия.
Европейская комиссия.
Это не ее своя есть, да.
Если поделить на всех, то это не так много получается.
Это вообще копейки. Но вы спрашивали меня про субсидии, а у меня есть для вас есть цифра. На субсидии всего в 2010 году выделилось, в рамках на всю сельскохозяйственную программу вот эту вот, выделилось 50 миллиардов евро.
Ого.
Это из которых 70% это прямые выплаты в форме субсидий.
И после этого как мы действительно удивляемся тому, что они все
работают. Да, в рамках этой программы мы всего лишь выделяем, ну, правда, это выборка, это не все, да, как бы заявки мы проверяем, выборку, но она выборка такая представительная.
Угу.
Вот. Всего лишь 8 миллионов евро, и вот какой вам... То есть, и уже людям нельзя, не надо ходить в поле, не надо ничего проверять, вот, существует какая-то статистика, они по ней идут.
Ну, как минимум, мы экономим время, экономим человеческие силы и имеем объективную информацию, потому что человеческий фактор даже в Европе, к сожалению, еще никто не отменял, я подозреваю.
Ой, а зарплаты там какие дорогие, да,
большие. Да, да, вот. Да, то есть, мы экономим на инспекторах, если хотите, это то же самое, что избавит общественный транспорт от кондукторов, сколько мы экономим денег, ну, понятно. Это кроме очень того, полезная штука.
Кроме того, насколько мне известно, весьма эффективна спутниковая съемка применяется в вопросах агрострахования, которые у нас в России также пытаются развивать, но нету, насколько мне известно, четко определенной нормативно-законодательной базы. Каким образом ДЗЗ применяется для агрострахования в Европе и в Америке?
Ну, там как бы ситуация относительно простая. На самом деле, как бы все в этом мире, наверное, за исключением человеческих чувств, конец цитаты. Значит, на самом деле подвержена некоторой логике. Логика, на самом деле, здесь достаточно простая. Да? Когда у вас есть ферма, да, или когда вы покупаете трактор, комбайн и так далее, вы его страхуете, да, причем страхование, на самом деле, в какой-то степени должно быть обязательным, да, в некотором, ну, это зависит от законодательства конкретной страны. Вот. В этом случае, особенно для больших хозяйств, да, стоит вопрос о том, какие риски, о каких рисках мы говорим, когда мы вас страхуем, да, это вопросы паводков, какие-то метеорологические вещи, вопросы почвы, какая почта, урожайности и так далее. То есть, как бы, страховые компании, они достаточно серьезно подходят к этому делу, они хотят знать риски. Вот. И в этом случае дистанционное зондирование совершенно незаменимо, потому что, не выходя из офиса, какая-то немецкая компания, скажем, страховая, достаточно большая, может подрядить специальные компании, организации, которые работают в сфере дистанционного зондирования, для того, чтобы провести вот такой вот анализ и предоставить им справочку о том, что, извините, ребят, вы знаете, тут страховочка будет повыше, потому что у нас рядом проходит река, у которой, на самом деле, которая может разлиться. Или вы посмотрите, что он делает. Вот он сейчас, на самом деле, говорит о том, что у него урожай погиб, а на самом деле, если мы посмотрим, неделю назад мы сделали съемку, а там все цветет. Понимаете, вот какие-то такие вещи. То есть это работает на изначальном уровне, на этапе заключения контракта, и это, опять же, работает как проверочный механизм, потому что человек подает в страховую компанию на возмещение убытков, это все можно совершенно спокойно проверить.
Ну, вот поэтому у них так все отлажено, у них есть механизмы влияния, проверки и так далее. А если говорить о том, насколько сейчас в России применяются подобные методы дистанционного зондирования, ну, действительно, в области агропромышленного комплекса, насколько сознательно у нас сейчас к этому подходят наши, я не знаю, назвать их фермерами сложно, но люди, которые занимаются вот именно этой деятельностью. Есть ли такая потребность и часто ли это используется?
Я думаю, точной статистики по этому поводу у меня нет.
Пока.
Вот, пока. Но я думаю, что это будет использоваться все больше и больше и больше. Недавно, скажем, 7 апреля, да, если мне не изменяет память, Институт инновационных технологий провел первый семинар на эту тему. Вот, где присутствовали представительства министерств, ведомств, каких-то агрохозяйств и так далее. И эта тема, на самом деле, была встречена с огромным энтузиазмом. То есть, я думаю, что у нас все впереди, вот, и потребность есть, и мы ожидаем, я как представитель спутниковой компании ожидаю больше продаж, а как человек, который следит за сельским хозяйством, больше эффективности.
Ну, безусловно, эффективность будет, но мне единственное, что кажется, действительно, у нас, прежде чем что-то приживается на нашей русской почве, оно как-то вот принимается в штыки, как правило. И тем более людьми, которые привыкли работать на земле, они уже такие совсем ортодоксальные.
Тем более, когда ты понимаешь, что за тобой следят за каждым шагом.
И для русского человека это же, ну, вообще смерти подобно. Ну ладно, не будем плохо говорить о нас. Вот к чему спрашиваю. Насколько сейчас толерантно государство относится к подобного рода новаторствам в области сельского хозяйства? Я знаю, что премьер наш Путин в прошлом году, когда была эта страшная жара, вот после того, как она случилась, призывал просто всех фермеров задуматься о страховании действительно своих урожаев банально. И готово государство сейчас вроде как какие-то даже субсидии на это выделять?
Существует законодательной базы, насколько я знаю, в данный конкретный момент нет под это дело.
Сейчас
вот.
Еще нет.
Вместе с тем, желание есть. Как мы знаем, инновации – это теперь у нас большое слово, которое используется везде.
Это вектор.
Вот, это, да, хорошее слово, вектор. правильно, равно как и Twitter, и интернет, и iPhone. Вот. Поэтому вот то заседание, на котором я был, опять же говорю, там были представители заинтересованных министерств и ведомств. И они проявили очень большой интерес, причем неподдельный интерес. Вот. И это очень хороший сигнал. То есть я думаю, что в скором времени мы действительно увидим большую подвижку, и будет помощь со стороны государства, я практически уверен. У нас другого выбора нет.
Ну, дай бог, чтобы это развивалось. В то же время в России большую роль играет животноводство. Как по спутниковой съемке можно отслеживать перемещение стад, их количество, или это невозможно?
Вы знаете, это сложно. Я задумался вот над этим сейчас. На самом деле, как бы съемка высокого разрешения, да, вот скажем, съемка высокого разрешения компании GeoEye, там разрешение 50 сантиметров. Вот у меня
ничего
были
себе
примеры нескольких, значит, мы сделали... Где-то у меня тут валялся примерчик, скажем, мы сняли Красную площадь, или точнее Лубянку 9 мая. На парад мы опоздали снять минут на 20, вот, но зато сняли большую тусовку на Лубянке, где, в принципе, можно посчитать людей. Вот, соответственно, можно посчитать и коров.
Можно посчитать коров. Но мне кажется, можно применять для животноводства, что касается дистанционного зондирования. Нам же надо где-то коров пасти, нужно искать площадки.
Вот
а для
это,
этого
вот,
тоже
вот,
нужна
вот
съемка.
Скорее. Но вместе с тем, это такая очень точечная съемка, она достаточно дорогая. Скорее всего, и не совсем понятно, эффективна ли она. Да? То есть, как бы, как правило, люди знают, сколько у них коров.
И, как правило, они знают, где их пасти.
Где их пасти. Вместе с тем, можно, в принципе... Особенно, если есть какие-то большие территории, вот в Китае, допустим, они это используют, на Тибете, вот, они на самом деле используют спутниковые технологии для того, чтобы найти оптимальное место для пастбищ.
И маршрут к ним.